В больнице. Миссис Браун, которая рылась в кухонном столе в поисках резинового колечка, тяжело вздохнула. «Если я увижу еще хоть одну банку телячьего заливного, я повешусь», — проговорила она с несвойственными ей истеричными нотками в голосе. Примечание. Телячное заливное, нежное и питательное, считается в Англии самой подходящей пищей для всех больных. На вид это густое желе с кусочками мелко нарезанного мяса.
«Четвертая банка за неделю! Я уж не говорю о трех бутылках сока и двух дюжинах яиц. А что касается винограда, я просто сбилась со счета!»
Миссис Бёрд фыркнула. «Я вам вот что скажу», — заметила она хмуро. «Мистер Карри будет торчать в больнице, пока это не надоест ему, и ни секундочкой меньше. Уж он-то не упустит такого подарка судьбы. Подумать только. Лежишь в чистой постели, бесплатно питаешься. Да кроме того, с тобой еще и носятся, как с писаной торбой. Стоит доктору сказать, что дела идут на поправку, как ему немедленно становится хуже». Миссис Бёрд взяла у миссис Браун резинку и с сердитым щелчком нацепила ее на горлышко банки. Выражение ее лица явственно говорило, что, окажись мистер Карри поблизости, ему бы крепко не поздоровилось. Прошло уже больше недели с тех пор, как сосед Браунов попал в больницу, и хотя ни рентген, ни многочисленные осмотры не смогли обнаружить у него никаких повреждений, он по-прежнему настойчиво утверждал, что не может пошевелить ногой. На Браунов же обрушился целый водопад открыток, записок и прочих посланий со всевозможными требованиями. От винограда самых лучших сортов до свежих газет, журналов, почтовой бумаги, марок и прочего. Так что всего и не перечислишь. Поначалу Брауны были только рады услужить, а поскольку летние каникулы кончились, и Джонатан с Джуди уехали в школу, исполнение желаний мистера Карри легло на плечи Паддингтона, и он целыми днями носился по рынку со своей продуктовой сумкой на колесиках. Однако после целой недели постоянных хождений в больницу и бесконечных жалоб ворчливого пациента Брауны почувствовали, что их человеколюбию приходит конец. Надо сказать, что даже терпение больничного персонала уже заметно подистощилось, и старшая сестра все прозрачнее и прозрачнее намекала на недостаток свободных мест. «В нашем доме он болеть не будет», — безапелляционным тоном заявила миссис Бёрд. «Только через мой труп, и я не позволю, чтобы Паддингтон бегал по его дурацким поручениям, когда он вернется из больницы. Он с бедного медведя семь шкур сдерет». Паддингтон, который как раз в эту минуту вбежал в кухню, вздрогнул и поспешно пощупал мех на животике. Однако, к великому облегчению, шкура на нем явно была всего одна, и он, успокоившись, сосредоточил все свое внимание на корзине с гостинцами. «Ты точно ничего не перепутаешь?» — на всякий случай спросила миссис Браун, осторожно втискивая в набитую корзину вишневый пирог. Паддингтон облизнулся. «Постараюсь, миссис Браун», — ответил он. «И не вздумай выколупывать вишни из пирога», — угадав его мысли, предупредила миссис Бёрд. «Если мистер Карри обнаружит хоть одну дырочку, в нас полетит очередная открытка, а я ими и так уже сыта по горло». Паддингтон сделал вид, что до глубины души оскорблен таким предположением. «Как же можно выколупывать вишни из пирога?» — ужаснулся он. Миссис Браун поспешила сменить тему. «Объясни мистеру Карри, что вечером мы прийти не сможем, потому что приглашены в гости. Побудь там минут пять и довольно.
Вообще-то они по утрам не пускают посетителей, но миссис Бёрд позвонила старшей сестре, и та сказала, что один раз можно. Паддингтон внимательно выслушал все наставления. Честно говоря, ему не очень-то улыбалось встречаться с мистером Карри с глазу на глаз. До сих пор он приходил только вместе с остальными браунами и теперь сильно опасался, что мистер Карри, воспользовавшись случаем, не применит сказать ему парочку гадостей по поводу игры в гольф. Поэтому, узнав, что дольше 5 минут задерживаться не придется, он заметно повеселел. Миссис Браун вызвала такси, которое должно было отвезти медвежонка в больницу, и уже через несколько минут Паддингтона нагрузили корзиной, свертком с булочками и термосом с какао. На случай, если он задержится и опоздает на послезавтрак, он надел синее пальтишко и шляпу и отправился в путь. Когда такси свернуло с улицы Виндзорский сад и скрылось из виду, миссис Браун и миссис Бёрд вернулись в дом. «Как вы думаете, может, все-таки не стоило отпускать его одного?» — тревожно спросила миссис Браун, закрывая входную дверь. «Ничего, можете о нем не беспокоиться», — уверенно отозвалась миссис Бёрд. «О себе, любимом, этот медведь всегда позаботится». Миссис Браун еще раз вздохнула. «Я не за Паддингтона беспокоюсь», — пояснила она. «Я беспокоюсь за больницу». Больница, в которую положили мистера Карри, находилась совсем недалеко от улицы Виндзорский сад. Это было большое многолюдное заведение, и миссис Браун содрогалась при одной только мысли, что может случиться, если Паддингтон вдруг попадет не в тот коридор и потеряется. Впрочем, менять что-либо было уже поздно, потому что не прошло и 5 минут, как машина свернула с проезжей части, въехала в большие ворота и остановилась у главного входа в огромное кирпичное здание. Паддингтону нечасто доводилось покататься на такси, тем более без взрослых, поэтому он слегка огорчился, что они так быстро приехали. Тем не менее, он с важным видом вылез из машины, поблагодарил водителя, вошел в вестибюль и направился к стойке с надписью «Регистратура». «Мистер Карри?» — переспросил санитар, сидевший за стойкой. Он пробежал пальцем по длинному списку, приколотому к стене. «Что-то не припомню такого. Вы по предварительной договоренности?» «Ага», — кивнул медвежонок. «Миссис Бёрд специально утром звонила». Санитар почесал в затылке. «А вы хоть знаете, чем он занимается?» — осведомился он. «У нас тут такая куча народу, кого только нет». Паддингтон призадумался. «Да, в общем-то, он ничем особенно не занимается», — рассудил он наконец. «Только ворчит». «Это, боюсь, мало поможет», — вздохнул санитар. — Ворчунов тут, между нами говоря, не один и не два. — А как, простите, ваше имя? — Браун, — без запинки ответил медвежонок. — Паддингтон Браун. Адрес — Виндзорский сад, дом 32. Санитар просмотрел еще какой-то список. — Нет, что-то не вижу я тут ни одного медведя. «Тем более с железнодорожными именами», — покачал он головой. «Пожалуй, придется отправить вас к мистеру Гранту. Он у нас разбирается со всеми трудными случаями». «Спасибо», — от души поблагодарил Паддингтон. «Он тут у вас самый главный?» «О, да», — кивнул санитар, снимая телефонную трубку. «Мистер Грант у нас всему голова». Он хотел было набрать номер, но вдруг осекся и поглядел на странного пациента. «Постойте-ка!» Его лицо вдруг прояснилось. «У вас, наверное, голова не в порядке? Вот оно что! Что же вы сразу не сказали? Тогда вам нужен психиатр!» Перехватив непонимающий взгляд медвежонка, санитар нагнулся к нему поближе. «Ну, это доктор, который лечит тех, у кого вот здесь не все дома», — доверительно пояснил он, постукивая пальцем по лбу. «Ну, у тех, которые, как говорится, с приветом». Чем больше санитар объяснял, тем больше Паддингтон удивлялся. Во-первых, хотя он и любил всякие занятные слова, такого заковыристого, как психиатр, ему еще ни разу не попадалось. А во-вторых, хотя его и попросили передать привет, но только мистеру Карри, а не какому-то там незнакомому доктору. «Я с приветом, но только не для него», — сказал Паддингтон, начиная не на шутку тревожиться. На сей раз пришел черед удивляться санитару. Надо сказать, мохнатая фигурка по ту сторону стойки с самого начала показалась ему в высшей степени странной. И хотя ни в одном списке он не обнаружил пациента по имени Браун, судя по разговору на сей раз, формальностями вполне можно было пренебречь. А Паддингтон уже пустил в ход свой самый суровый взгляд, поэтому санитар, слегка отпрянув, поспешно сверился еще с одним списком. «Ну-ну», — успокаивающе сказал он, — «только, пожалуйста, не волнуйтесь. Я сейчас же устрою вам свидание с мистером Хайнсом». «С мистером Хайнсом?» — запальчиво повторил Паддингтон. «Но я пришел к мистеру Карри. Я принес вишневый пирог. Миссис Бёрд его специально испекла». Санитар прихватил на всякий случай увесистую трость и, опасливо поглядывая на пациента, вышел из-за стойки. «Думаю, мистер Хайнс вам гораздо больше понравится», — проговорил он, не спуская глаз с медвежонка. Тут он подумал, что выражение «с приветом» могло напугать пациента, не говоря уж о слове «психиатр», поэтому решил смягчить краски. «Мистер Хайнс — наш лучший специалист по подкручиванию винтиков, понимаете?» — проговорил он успокаивающим тоном. «За мной, пожалуйста!» Паддингтон не очень хорошо разбирался в больничных порядках, потому что сам сталкивался с ними всего один раз, когда варил ириски и случайно пролил их на живот. Но его в высшей степени поразило, что при больнице существует даже такая вещь, как ремонтная мастерская. Правда, у него подкручивать было вроде бы нечего. Даже свою сумку на колесиках он оставил дома. Но посмотреть все равно было интересно. Поэтому он радостно засеменил вслед за санитаром к двери в конце длинного коридора. Сделав Паддингтону знак «подождать», санитар скрылся в кабинете. Несколько секунд оттуда долетали приглушенные голоса, а потом дверь снова распахнулась. «Вам повезло!» — шепнул санитар. «Мистер Хайнс примет вас прямо сейчас. Он как раз свободен». Взяв Паддингтона за лапу, санитар втащил его в кабинет, после чего поспешно захлопнул дверь с другой стороны. После ярко освещенного коридора Паддингтону показалось, что в кабинете на удивление темно. Жалюзи из тонких реек были полуопущены, и только в дальнем конце комнаты, на докторском столе, горела настольная лампа под зеленым абажуром. Мебели в кабинете стояло немного, шкафы да стулья, а в самом центре длинная тахта, высокая, как накрытый матрацем стол. Приглядевшись, Паддингтон заметил в полутьме фигуру в белом халате. Врач всматривался в него сквозь очки с необычайно толстыми стеклами. «Входите, прошу», — проговорил врач, поворачивая лампу, чтобы та светила на медвежонка. «Раздевайтесь, пожалуйста, и устраивайтесь поудобней». «Спасибо большое», — отозвался Паддингтон, щурясь на ярком свету. Он очень обрадовался, что нет никакой очереди, поэтому поспешно скинул шляпу и пальтишко, положил их поверх корзины с гостинцами и уселся на ближайший стул. «А долго мне ждать?» — осведомился он, разворачивая свой завтрак. «Ну, что вы!» — отозвался доктор и взял ручку. «Можем начать прямо сейчас». «Вы уж меня извините за вишневый пирог», — тактично сказал Паддингтон. Мистер Хайнс выронил ручку. Сняв очки, он подышал на стекла, протер их носовым платком и снова водрузил очки на нос. «Извинить вас за вишневый пирог?» — осторожно переспросил он. Паддингтон кивнул. «Ну, что я не могу вас угостить», — пояснил он, «потому что миссис Бёрд не хочет получать больше открыток от мистера Карри, но зато я могу поделиться булкой с мармеладом». Мистер Хайнс слегка содрогнулся и решительно отвел в сторону протянутый пакет. «Благодарю покорно», — сухо отказался он. «Послушайте, вас что-то беспокоит?» Он задал этот вопрос, заметив, что медвежонок ерзает и озадаченно озирается. «Нет, все в порядке, мистер Хайнс», — ответил Паддингтон, снова переводя взгляд на врача. «Я просто смотрел, где ваш гаечный ключ».
«Гаечный ключ?»
Мистер Хайнс вскочил со стула и сделал шаг к пациенту. «Действительно, крайне интересный случай!» Не удержался он и с энтузиазмом потер руки. «Санитар сказал мне...» Тут он замялся, потому что Паддингтон наградил его в высшей степени суровым взглядом. «Возможно, я даже напишу об этом статью. У меня никогда еще не было пациентов-медведей». Мистер Хайнс помог Паддингтону встать со стула и указал ему на тахту в центре комнаты. «Прилягте, пожалуйста», — пригласил он. «А потом посмотрите в потолок и постарайтесь ни о чем не думать». Паддингтон с интересом обозрел тахту. «Спасибо», — сказал он не очень уверенно, — и принялся укладываться. «А вы на ней гайки хорошо закрутили?»
«Гайки?» — опешил мистер Хайнс.
«Дяденька в регистратуре сказал, что вы закручиваете гайки», — пояснил медвежонок, несколько разочарованный, что ничего интересного не происходит. «Я думаю, он просто пытался вас отвлечь, то есть насмешить». Не очень понятно, — объяснил мистер Хайнс, снова усаживаясь за стол. «А сейчас, — продолжал он, будто бы, между прочим, — я хочу поиграть с вами в одну игру, чтобы проверить вашу реакцию».
«Реакцию? — изумленно повторил медвежонок. — А я и не знал, что у меня есть реакция».
«Она у всех есть, — успокоил мистер Хайнс. Только у кого побыстрее, у кого помедленнее». Он снова взял ручку. «Играем так. Я называю слово, а вы должны быстро-быстро назвать противоположное. Хорошо?»
«Плохо»,
— тут же отозвался Паддингтон. Мистер Хайнс застыл, не донеся ручку до бумаги.
«Что такое?» — спросил он сердито. «Вам неудобно лежать?»
«Мне удобно», — ответил Паддингтон. «Но вы ведь велели мне всякий раз, как скажете слово, говорить противоположное». Он сел на тахте и бросил на врача еще один суровый взгляд. Ему показалось, что для человека, который берется проверять других, у мистера Хайнса реакция вообще-то плоховата. А тут еще врач ни с того ни с сего принялся считать про себя. «Это еще было не слово, медведь», — проговорил он, переводя дух. «Вы должны были дождаться моей команды.
но уж когда начнем, никаких посторонних звуков. Ну, давайте по счету. 3, 2, 1, начали.
Кончили, выпалил Паддингтон.
Мистер Хайнс открыл было рот, но, видимо, передумал. «Прекрасно!» — буркнул он.
«Ужасно!» — радостно отозвался Паддингтон.
«Послушайте!» — срывающимся голосом начал мистер Хайнс.
«Оглохните!»
— в восторге выкрикнул медвежонок. Хотя он, конечно, и не отказался бы посмотреть, как подкручивают винтики. Играть с мистером Хайнсом оказалось очень интересно, и он ужасно огорчился, когда за его ответом последовало гробовое молчание.
«Вы больше не можете придумать слов, мистер Хайнс?» — осведомился он.
Несколько секунд психиатр молча барабанил пальцами по столу. Судя по выражению лица, ему пришло на ум довольно много выразительных слов, но он благоразумно решил оставить их при себе.
«Белый», — сказал он уныло, снова берясь за ручку.
«Черный», — парировал Паддингтон,
и снова улегся на тахту, скрестив передние лапы с довольным выражением на мордочке.
«Большой», — с надеждой произнес мистер Хайнс.
«Маленький»,
— даже не задумался медвежонок.
«Быстро»,
— сказал врач.
«Медленно»,
— откликнулся Паддингтон. Назвав одно за другим еще с полдюжины слов, мистер Хайнс вроде бы слегка пришел в себя и несколько минут усердно строчил на листке бумаги, пытаясь поспеть за Паддингтоновыми ответами.
«Ясно», — проговорил он наконец, откидываясь на стуле.
«Пасмурно», — нашелся медвежонок.
Мистер Хайнс усмехнулся. «Мы закончили?»
«Они начали», — выкрикнул Паддингтон.
«Вот и нет», — снова рассердился мистер Хайнс.
«Вот и да», — завопил Паддингтон.
«Нет, нет, нет», — взревел мистер Хайнс, колотя кулаком по столу.
«Да, да, да»,
— крикнул Паддингтон, размахивая лапами.
«Прекрати», — не выдержал врач.
«Продолжай»,
— отозвался Паддингтон, от возбуждения чуть не свалившись с тахты. Мистер Хайнс обвел кабинет помутившимся взглядом.
«Боже, зачем я в это ввязался?» — вскричал он, пряча лицо в ладонях.
«У меня теперь у самого все в голове разладилось».
Паддингтон снова сел и поглядел на врача с удвоенным интересом.
«Может быть, вам подкрутить в ней винтики?»
«Мистер Хайнс», — осведомился он, — «я пойду позову дяденьку из регистратуры. Он, наверное, сумеет вам помочь. Он в этих вещах здорово разбирается». И он начал было слезать с тахты, но тут мистер Хайнс вдруг ни с того ни с сего метнулся к двери.
«Я ухожу на 5 минут», — трагическим голосом объявил он.
«На 5 минут! И если, когда я вернусь, ты еще будешь здесь?»
Мистер Хайнс так и не закончил фразу, зато так увесисто прихлопнул ее дверью, что даже Паддингтону стало ясно. Доктор не совсем доволен ходом их беседы. Несколько секунд медвежонок таращился на закрытую дверь, потом вскочил и принялся поспешно собирать свои вещички. Тут он заметил, что кроме двери, через которую он вошел, в кабинете есть еще одна. Поразмыслив, Паддингтон решил воспользоваться именно ею. Когда мистер Хайнс покидал кабинет, на лице у него было очень уж свирепое выражение, и что бы там ни ждало за второй дверью, Паддингтон ничуть не сомневался, что подкручивать винтики ему там не станут.